Привет, это «Практика Days» – медиа о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор ведущего проекта Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Эдуард Жучков, Digital Innovation and Big Data Director IDS Borjomi International. Благодарим за поддержку наших партнеров, которые в это непростое время помогают нам развивать наш проект. Это агентство диджитал-маркетинга Medianation, перфлюенс продажи через блогеров по модели CPA, Аплаут, увеличение продаж e-commerce через пользовательский контент, АВГ, омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, и SkillStuff, B2B Marketplace, IT от Staffing. Эдуард, привет, спасибо, что заглянул ко мне на эфир сегодня.
Привет, Борис, спасибо, что позвал.
Давай начнем с небольшого рассказа о компании. Расскажи, пожалуйста, об IDS Borjomi International, бизнесе, компании и его масштабе.
Да, это группа компаний. У нас есть фокус. Мы занимаемся водой, питьевой водой, минеральной водой. Как понятно из названия, ключевой наш бренд – это Borjomi. Также у нас есть локальные бренды. К примеру, в России это Святой Источник, в Грузии тоже несколько есть своих брендов. И в целом мы пока фокусируемся на этом направлении и развиваемся. Представлены мы больше, чем в 23 странах. У нас прям построена дистрибуция. Недавно вот вышли в США, соответственно, и там тоже развиваемся. Крупная компания, больше 5000 сотрудников, много заводов, соответственно, на разных территориях. Вот, собственно, если кратко говорить, типичная FMCG, CPG.
Угу. А ты как директор по цифровым инновациям и Big Data, в чем заключается твоя работа?
Смотри, простыми словами, это бизнес-развитие за счет внедрения разных цифровых новшеств, за счет работы с данными, чтобы, соответственно, компания могла получать больше прибыли. То есть повышение эффективности и именно коммерческой эффективности.
Угу. Ну, а какие проекты можно считать цифровыми инновациями? В чем их отличие от довольно банальных цифровых проектов?
Да, это классный вопрос. Когда мы говорим про инновации, на самом деле я использую прям определение словаря. Это внедренное новшество, несущая ценность. И тут самое первое, самое важное понимать новшество, новое. Чтобы понять, насколько это новое, нужно определиться с контуром. В нашем случае это контур нашей компании. Если это что-то новое для нашей компании, и мы, соответственно, это внедрили, и это влияет на прибыль, на эффективность, то мы это называем инновацией. И в данном случае, если бы в нашей компании, к примеру, не было CRM-системы, и мы бы ее внедряли, это было бы инновацией для нашей компании. Мы не смотрим на индустрию в целом, мы не смотрим там, на человечество. То есть некоторые банальные вещи для нас могут быть инновацией.
Кнопка «Купить» на видном месте – это уже инновация, это уже плюс твой KPI.
Не совсем. У меня есть определенные программы, да, которые, соответственно, в рамках которых реализуются проекты. И если говорить про программы, то их три ключевых. Первое – это стартап Borjomi. Это программа, которая позволяет быстро искать разные релевантные решения под запросы бизнеса, да, под релевантные функции, их крайне быстро тестировать, смотреть на результаты. И если результаты, опять-таки, с точки зрения экономии и выгоды, к примеру, по оптимизации или дополнительной выручке нас устраивают, то мы дальше занимаемся внедрением и масштабированием. И это такая кроссфункциональная история, потому что у нас есть бизнес-заказчики, это могут быть коллеги из сейлза, коллеги из маркетинга, из продакшена, из supply chain, абсолютно с любых функций, из юристы и HR. И, соответственно, под их цели, под их задачи мы ищем разные цифровые решения, которые дальше потом внедряем и масштабируем, если это возможно. Поэтому это первая программа и первое направление. Второе направление – это идея Borjomi. Это такая платформа, которая позволяет каждому сотруднику подать идею, и дальше из идеи мы делаем гипотезу, из гипотезы – эксперимент. Дальше мы, соответственно, проводим этот бизнес-эксперимент, смотрим, опять-таки, как это сработало. Если сработало круто, классно, внедряем. Можно масштабировать – масштабируем. Если не сработало, круто, классно, мы знаем, что это не сработало, мы потратили на это минимум денег, человек попробовал поработать в новом формате с бизнес-экспериментами, тоже круто. И третье, это так называемый фреймворк, мы называем Business Experiments Teams, команды с бизнес-экспериментами. Это подход, который позволяет системно работать с абсолютно любыми идеями и гипотезами в рамках уже кроссфункциональных команд. Не просто человек с идеей, а команда объединяется вокруг какой-то цели. У этой цели обычно высокий уровень неопределенности. Как ты понимаешь, сейчас высокий уровень неопределенности крайне актуально. И на нашей части, соответственно, фасилитация таких команд, обучение этому подходу и тоже их сопровождение. Вот таких больших три стрима в рамках инноваций, соответственно, вот за мной закреплены. Ну и Big Data, тут на самом деле довольно-таки все просто. Внутри FMCG и CPG производителей нужно понимать, нет Big Data. да, но при этом это не значит, что мы не можем работать с партнерской бигдатой, да, и наши ближайшие партнеры – это ритейл, у них есть бигдата, это телеком-операторы, конечно же, у них тоже есть бигдата, и разные могут быть банки и финтех-провайдеры. Поэтому внутри мы работаем со small data, да, это именно для business intelligence, просто для принятия решений, собираем всю необходимую информацию по эффективности и так далее. И используем внешние инструменты, на разных рынках они свои, как ты понимаешь, есть разные юридические нюансы в каждой стране. И вот, вот этот блок тоже, на, соответственно, на мне.
Угу. А сколько человек работает в твоей дирекции, и как дирекция вписана в общую структуру компании?
Смотри, людей немного, включая меня, это всего 4 человека, и также еще стажеры. Вот, мы активно используем вообще стажировку, очень научились хорошо с ней работать, поэтому у нас на нас 4 еще обычно около 4 стажеров. То есть вот такая вот команда из 4-10 человек, когда-то у нас побольше стажеров, когда-то поменьше. И в целом это вся наша команда, которая занимается цифровыми инновациями Big Data. А если говорить про вот именно как дирекцию, и нужно понимать, что в целом у нас все проекты кроссфункциональные. Да, и, наверное, в компании нет ни одного еще человека, с которым бы я не поработал в том или ином формате. И работаем мы в рамках проектов, то есть это кроссфункциональные проектные команды. И если вот говорить про них, то, наверное, вот за последний там год таких команд, ну, я имею в виду за прошлый 21-й, с которыми мы запускали, развивали проект, ну, наверное, человек было 150-160 минимум. Вот. Поэтому много людей, и чтобы системно и эффективно работать с инновациями, да, не нужно развивать большую команду, не нужно делать большую дирекцию. Нужно правильно отладить систему, нужно правильно, соответственно, спроектировать процессы, выдать инструменты, обучить. Это как у скрам-мастеров, типа, самая главная задача скрам-мастера там, или agile-коуча – уволить себя из команды. И я подхожу точно с таким же подходом, когда я проектирую вообще системы, когда я работаю. Вот моя ultimate goal, чтобы в какой-то день меня не стало в компании, и компания дальше бы развивалась и работал с этими программами, и эти бы программы приносили каждый год все лучшие и лучшие результаты без меня и без моей команды в целом. Поэтому максимальная такая автономность. И когда ты начинаешь реализовывать, и вот в таком формате тебе не нужна большая команда.
Uh-huh. А ты можешь привести примеры вот по этим трем стримам каких-то интересных проектов, реализованных в последнее время, просто для понимания?
Uh-huh. Слушай, ну смотри, наверное, возьму самую простую, то, что может у всех отзываться, для, будет очень релевантно для FMCG и для ритейла. Первое – это решение, которое позволяет маршрутизировать сотрудников, да, то есть маршрутизация полевого персонала, торгового персонала. Когда у тебя очень большие, ну, большая дистрибуция, большие точки покрытия, особенно есть еще и свои мерчендайзеры, тебе крайне важно эффективно ими управлять. И, соответственно, вода – это тяжелый продукт, тяжелый и недорогой, и поэтому ритейл не сильно заинтересован в том, чтобы стоял весь ассортимент воды, который существует на полке, да, и им выгоднее там выставить скоропортящийся алкоголь и так далее, то, что маленькое, легкое, но при этом дорогое с большой маржой. В нашем случае обязательно должна быть торговая команда, обязательно должны быть мерчендайзеры, супервайзеры, и, соответственно, это большой штат. И благодаря автоматизации мы, во-первых, научились строить более эффективные маршруты с точки зрения денег, да, мы строим их более оптимальными с точки зрения загрузки. Мы понимаем, и сейчас наша вот задача с помощью этой технологии прийти к так называемой цикловой маршрутизации, где цикл – это один день. То есть, если, к примеру, человек не вышел на работу, да, какой-то мерчендайзер или супервайзер, как обычно происходит, он не прошел по маршруту, не посетил нужные торговые точки, не выставил продукцию, ты потерял деньги. Да, и понятно, что на маршруте есть большие магазины, есть маленькие магазины, это такая комбинация. И автоматизатор позволяет тебе, к примеру, с утра на утро, понимая, что у тебя, к примеру, не выходит 3 или 4 человека, или 5 человек, или 10, быстро перестроить маршрут так, чтобы ты потерял меньше денег, а может быть даже либо заработал еще больше денег, исходя из тех данных, которые ты получаешь там, по продажам, по точкам. Это первая история. Вторая тоже в этом направлении. Это платформа, которая позволяет торговым точкам делать самостоятельно заказ. Да, то есть это так называемая B2B-платформа. Она актуальна для traditional trade, для хорики, то есть для маленьких не сетевых, не федеральных магазинов. вот, где, в принципе, сидит человек, есть владелец магазина, да, может, это владелец и кассир, иногда может быть одно и то же. И, соответственно, как раньше это работало, приходит торговый представитель, который рассказывает про нашу продукцию, который говорит, вот, смотри, возьми сейчас, если возьмешь эту, у тебя будет какой-то бонус. И вот так вот они по телефону и в живом общении, соответственно, совершают вот это взаимодействие. А платформа, соответственно, позволяет все это оцифровать. И теперь владелец магазина, сотрудник магазина может просто зайти на сайт, заказать нашу воду, и там же ему предложат дополнительно что-то, расскажут про бонусы, скидки, акции. Он там может сделать дополнительно какие-то целевые действия, к примеру, прислать фотографию, как стоит выкладка, да, на полце продукции. Вот. Тоже позволяет, соответственно, вообще пересмотреть взгляд на то, как точки могут работать, как можно с ними взаимодействовать в таком максимально удаленном формате. Еще из решений вот недавно смотрели и тестировали потенциально классная история, это CDP, да, несмотря на то, что мы классический FMCG-производитель воды и минеральной воды, у нас есть свой собственный e-commerce, вот, который развивается, он в первую очередь базируется на 19 литрах, да, 19-литровые большие бутыли, бизнес называется направление HOD, Home and Office Delivery. И в рамках него, соответственно, очень интересно работать с персональными акциями, с персональным маркетингом, да, и для этого классно очень подходит CDP-платформы, Customer Data Platform, вот, и вот сейчас, соответственно, недавно закончился пилот, смотрим, где его, на каком масштабе можно внедрить и масштабировать. Технологий много, пилотов много, запросов еще больше. Мы не успеваем все переварить. За прошлый год, например, у нас там было их около 150 от коллег запросов на разные технологии, с которыми вот, можно поработать. Но в год наш capacity, наверное, в среднем там 20-30 пилотов, да, то есть из вот этих вот 150 запросов отбираются самые-самые жирные, которые приносят наибольшую ценность для компании, и мы их внедряем. Вот так вот.
Если не секрет, то какое решение CDP рассматривали, пилотировали?
Слушай, не секрет, мы рассматривали Mindbox, вот, они молодцы, они хороши, они подходят, соответственно, под наши разные юрисдикции, вот, с точки зрения de jure, да, и как раз работы с данными, персональными данными, потому что там не все так просто, как ты понимаешь. Да, вот они, в принципе, крутые. Ну вот, а если говорить про маршрутизацию, то это ZigZag, вот, так называется, тоже классные ребята, хорошо развиваются, хорошо двигаются в продукте.
Слушай, ну а как все-таки, ты говоришь, огромное количество запросов поступает, каждый день ты открываешь почту, там, Эдуард, а нам нужно CDP-платформу, а нам нужно еще что-то, ты говоришь, самые жирные отсеивать, а каким образом вот эту жирность можно оценить, это же достаточно приличная работа.
Смотри, все верно, вот мы этим и занимаемся, наш основной фокус как раз на скоринге этих вещей, как у нас построено, каждый квартал мы с коллегами проводим интервью, то есть ты можешь в любой момент мне написать, конечно, на почту, там, Эд, привет, вот нам интересна такая история, давай с ней поработаем, нам нужны такие технологии, поищи что-нибудь, или, о, был недавно на конференции, видел классный стартап, давай посмотрим, какие еще есть стартапы и пообщаемся с ним. По-разному может быть, но стандартный процесс выглядит так, что ежеквартально мы проводим интервью, в рамках этого интервью собираем бизнес-запросы, дальше мы их скорим внутри по нескольким показателям. Это наличие бюджета у бизнес-заказчика, это сроки бизнес-заказчика, это сложность интеграции, разные айтишные вещи, ну и там несколько аспектов de jure. Дальше под вот этот вот скоринг мы начинаем очень быстро и оперативно искать. В среднем нам нужно порядка 2 недель, чтобы вообще проресерчить весь рынок формата Global, то есть это не только Россия, это прям мы берем всю, весь наш шарик, всю планету Земля, все технологии, которые только существуют. Мы обычно за 2-3 недели составляем очень такой подробный, хороший лонглист с критериями, с выбором нашим, с нашей стороны, который мы рекомендуем. И дальше работа строится следующим образом. Вот мы нашли эти решения, приходим с бизнес-заказчиком, говорим, бизнес-заказчик, смотри, мы вот нашли 20 из 20, к примеру, или 10. Из 10 мы рекомендуем тебе 3 попробовать. Вот эти вот 3, на наш взгляд, с точки зрения отзывов, с точки зрения качества цена, с точки зрения твоих хотелок и всех нюансов, самое оптимальное, на наш взгляд. И дальше у нас происходит пилот. Не внедрение, а именно пилот, тест. И что мы тестируем и в какой очередности мы определяем вместе с бизнес-заказчиком. Потому что очень часто бизнес-заказчик может сказать, о, а этих ребят я вообще знаю. Типа, может, по предыдущему опыту или недавно с ними общался. А, к примеру, с этими ребятами точно нет, потому что вот мне коллеги, с которыми я работаю, сказали, что они вот плохо работают. И у нас дальше идут пилот. Это обычно даже не один, а может быть несколько. В случае маршрутизации у нас было аж целых 3 компании, с которыми мы проверяли, кто лучше всего работает. И наша задача во время пилота – минимальные ресурсы, под ресурсами я подразумеваю деньги, время, умственные усилия, получить правильные, статистически значимые результаты. И увидеть вообще, насколько эта технология влияет, да, с точки зрения ключевых метрик на, соответственно, финансовый результат компании. Ну вот, то есть мы не доверяем презентациям, мы не доверяем прям, чтобы внедрить что-то, нужно обязательно пройти тест, обязательно пройти пилот, обязательно мы должны посмотреть на метрики объективно, и если это действительно классно работает, бьется с экономикой, то дальше мы уже внедряем и масштабируем. И вот, соответственно, весь этот процесс, он на нас.
А как бюджетируются эти проекты? Приходит заказчик и говорит: Эдуард, мы сможем заработать, я не знаю, там, миллиард благодаря внедрению CDP. Вы прикинули, что внедрить CDP будет стоить, я не знаю, там, миллион. Ну, вроде миллиард, миллион, да, разница. Но это такое совершенно в теории, а на практике как получается?
Смотри, все верно, пилоты. То есть мы наша задача, когда мы проектируем пилот, мы берем выборку определенную, да, не стопроцентность, а выборку, которая потом позволит нам принять решение, действительно работает или нет. И когда ты запускаешь пилот, тебе не нужен миллион, тебе не нужно 10 миллионов, 20 миллионов. Тебе нужен определенный бюджет, который в 99% случаев у функции заложен. Потому что если у них реально что-то болит, им реально что-то нужно, у них есть на это деньги. И это классный такой показатель. Если на это денег нет, то значит, им это и не нужно. И вот есть два типа, на самом деле, два подхода, которые я встречаю на рынке с точки зрения финансирования таких инновационных цифровых решений. Либо деньги, бюджет находится в департаменте инноваций, да, и он как такой фонд распределяет что и как, либо деньги должны находиться находятся обычно у бизнес-функций. Я за второй подход, потому что ребята, мы помогаем им осуществлять их функции более эффективно и быстро, да, и в первую очередь мы идем именно от запросов, да, и иногда, естественно, предлагаем что-то, что мы видим на рынке. И дальше пилот, тест, реальные метрики, замеряем эффективность, считаем, типа, вот out of stock снизился в этих точках, там, я не знаю, на 2%. Сколько это в деньгах? Ага, а сколько стоит решение? Ага, а сколько на выборке будет? Окей. И дальше мы, опять-таки, внедряем, масштабируем роллинговым подходом. Что это значит? Поэтапно. Да, мы не берем, типа, проверили на 20% выборки, и все, внедряем на 100%. Мы 20, потом, к примеру, 40, потом 60-80, и уже потом 100% всей выборки мы закрываем этим решением. Постепенно, поэтапно, маленькими шагами, недорогими, с прозрачными метриками. Вот такой подход позволяет, соответственно, очень четко, во-первых, не тратить бюджет зря, да, и когда проходит вот этот весь роллинг, выглядит так, что, к примеру, решения могут протестировать в этом году, да, или там в середине года начать тестировать, постепенно его внедрять. К примеру, нету бюджета целиком полностью, чтобы внедрить и масштабировать, но к концу года ты уже получаешь, к концу, да, даже тогда скажем, бюджетного года, ты получаешь понятную картину, понятные метрики, понятную экономику, и тебе очень просто заложить бюджет на следующий бюджетный год, соответственно, уже внедрение и масштабирование. Вот и все. Вот в таком формате очень хорошо и классно работает и позволяет таким лин-подходом, да, бережливым работать с инновациями, не вбухивая много денег.
Ну, такой довольно романтический образ получается директора по цифровым инновациям. С одной стороны и запрос, и бюджет, с другой стороны океан каких-то решений, и ты креативно ищешь какие-то наиболее подходящие. А из чего состоит твой KPI?
Слушай, прибыль. Все очень просто. Как, соответственно, мои действия влияют на прибыль компании, да, сколько, соответственно, приносится прибыли, какие финансовые показатели у этих проектов, у команд, как я говорил, и у идей. Ну, идея боржоми, да, при работе с идеями мы понимаем, что там денег обычно меньше, но, тем не менее, некоторые идеи приносят по экономии 10 миллионов рублей в год компании. Поэтому по-разному бывает. Просто понятно, что за счет цифровых решений можно получить большую оптимизацию или там больше дополнительную выручку, да, нежели чем через реализацию каких-то маленьких инкрементальных улучшений, которые можно получить от сотрудников, от коллег, даже быстро их проверив.
А что важнее, креативность в поиске решений или все-таки умение считать, вот, на твоей позиции?
Считать. У нас креативности нет. Буду честен, это не креативность. Это классический бизнес-девелопмент через внедрение подходов и технологий, да, и тут не нужно быть, наверное, креативным, когда ты понимаешь, что что-то болит или условно болит, да, там, типа, есть точки роста, Чувствуешь это, но человек не раскрывается, да, потому что может сказать, блин, сейчас внедрим эту технологию, и меня уволят. Или, блин, сейчас это внедрим технологию, а предыдущая технология была там, моя, я за нее топил, а новая технология будет лучше. Да, чтобы вот не было таких саботажей, чтобы люди открыто и честно взаимодействовали, или ты с ними открыто и честно взаимодействовал, нужно выстраивать коммуникацию. Поэтому с точки зрения коммуникации нужно быть креативным, да, и умение хорошо коммуницировать. А дальше все. Дальше это умение работать с проектами, это умение работать и считать, соответственно, финансовую эффективность, это умение выстраивать процессы, оптимизировать их, потому что, как ты понимаешь, без оптимизации очень многие компании вообще просто в принципе не пропустят в свой контур службы безопасности какой-то стартап, который существует 3-4 месяца, у которого там выручка может быть минимальная, где один человек, он же и гендиректор, и все. Ну, то есть... ты просто не попадешь, да, через тендеры, через прочие вещи. И тут нужно как раз вот тут вот креативно подойти. Каждая компания уникальная, у них у всех абсолютно компаний свои процессы, свои регламенты. И вот тут вот в начале, когда ты делаешь функцию enable, да, чтобы вообще компания могла работать со стартапами, могла работать с изменениями, тут тоже нужно покреативить. А дальше это такой операционный бизнес, когда ты получаешь запросы, ты, твоя задача под эти запросы быстро найти решение, быстро их проверить, получить при этом реальные метрики, эти метрики посчитать, внедрить и масштабировать. Уже никакого креатива, просто классическая, жесткая, контрольная проектная деятельность.
Угу. Эдуард, а что тебе больше нравится в твоей работе? Какие моменты?
Слушай, да мне все на самом деле нравится, если бы мне не нравилось, я этим не занимался. Вот. А, наверное, то, что, во-первых, ты влияешь и видишь реальное влияние, как ты влияешь на бизнес, да, с точки зрения метрик, то есть ты видишь, что ты приносишь ценность коммерческой компании, ты приносишь коммерческую ценность за счет того, что, в принципе, появились новые инструменты у бизнеса для того, чтобы развиваться. Как я вот говорил, мне важно, чтобы... вся моя деятельность была максимально автономной от меня, да, и я получаю реально кайф, когда прихожу и вижу, что, к примеру, коллеги уже с структурированным бизнес-запросом, они уже знают метрики, они уже знают, как мы дальше движемся по этапам, и в целом мне им нужно чуть-чуть помочь на всем этом пути, чтобы они сами смогли себе внедрить классные технологии и сделали все это правильно. Поэтому вот видеть, как развивается компания за счет новых технологий, которые ты внедряешь, и это все влияет коммерческой компании, на коммерческую, соответственно, составляющую, это круто, это драйвит. Ну и то, что, наверное, ну, то есть это не монотонная работа, у тебя реально прям разные задачи, у тебя неделя на неделю не похожи, все по-другому, все меняется, там, к примеру, полгода первый ты можешь фокусироваться на вот поиск стартапов разных цифровых решений, а, к примеру, там, на 60%, 70% времени, а 30% времени уделять как раз кросс-функциональным командам, работе с идеями, да, вот, работу с гипотезами, а, к примеру, другую половину года можешь, хоп, переключиться и больше начать заниматься работой системной с гипотезами. Поэтому вот такая вариативность, неординарность, непохожесть, влияние на бизнес-результат и ну, то, что ты делаешь такие вещи, которые никто не делал. Да? То есть это прям новое для рынка. К примеру, мы вообще одни из самых первых, кто запустили платформу пилотирования. У всех есть акселераторы, там, инкубаторы, венчурные фонды, а программы для пилотов не было. У нас первая программа пилотирования, причем в рынке СНГ. Вот. И вот такие передовые истории, которые все-таки остаются в бизнес-истории, это тоже классно.
Ты сказал о том, что сложно начинать работать со стартапом, у которого один человек в штате и вообще непонятное юрлицо, а часто отказывались от интересных стартапов в связи с тем, что он просто не был подготовлен для сотрудничества с крупным бизнесом?
Нет, ни разу. Мы обычно помогаем ребятам, соответственно, подготовиться к проверке. То есть, если им нужны документы, мы им говорим, какие им документы нужно собрать и так далее. И как раз наш процесс по оптимизации регламентов и так далее позволил абсолютно любому практически контрагенту зайти, соответственно, и с нами поработать.
А как стартапы, которые посчитали, что Боржоми является целевым клиентом для их продукта, заходят к вам, пишут тебе в личных сообщениях, через официальный контакт какие-то оставляют обращения? Как чаще всего получается?
Угу. Слушай, на самом деле два варианта, два пути самых распространенных. Первый, они где-то видят, где я выступаю, говорю, лично со мной коммуницируют, да, там, в Фейсбуке, в Телеграме, просто пишут мне напрямую. Также пишут коллегам из моей команды, ну, потому что рынок инноваций, но вот реально, если мы вот так возьмем и возьмем людей, которые действительно понимают, что они занимаются инновациями, знают, как это работает, они просто их назначили, они там сидят. Ну, таких человек там в России 100-150 человек. Все. Вот. Поэтому рынок довольно-таки маленький, все друг друга знают, и стартапы знают, к кому обращаться. И поэтому в первую очередь личное общение, а во вторую это startup.edsbarzami.com, это сайт, соответственно, на который может зайти любой человек и, соответственно, подать заявку. Ну, сразу же скажу, что сейчас там у нас есть технические работы на сайте, он может пока не открываться, но в целом вот второй поток, большой поток на самом деле. Мы через сайт получили порядка за все время, наверное, 400 разных откликов от стартапов, и дальше, соответственно, с ними работаем.
Скажи, пожалуйста, а были в твоей практике такие истории, когда стартап, ну вот каким-то выдающимся образом выходил на вас и продавал себя, ну вот действительно так, что это можно было бы отметить?
Слушай, прям выдающимся. Ну, есть ребята, которые уже, наверное, такие опытные с точки зрения работы с корпорацией, и они грамотно, кратко, но при этом понятно, простым языком готовят презентации и сами фасилитируют все встречи. Да? То есть они не приходят такие: ого, компания, сейчас мы продадим технологию, сейчас продадим. Вот в таком вот типа ажиотаже, но немножечко в детском формате работают. И есть ребята, которые приходят так: вот сейчас мы делаем эту встречу, вот демо стоит столько-то, вот такие показатели эффективности, вот релевантные кейсы, нам нужна проектная группа это, риски могут быть такие. Ну, то есть, которые уже много раз работали с корпорациями, и, соответственно, которые знают и двигаются дальше. И это видно сразу же. То есть как человек с тобой только начинает общаться, коммуницироваться при первой коммуникации, это уже заметно, то, что ребята опытные. Поэтому самых удачных нет, но в целом вот такой опыт чувствуется сразу же и помогает быстрее пройти все этапы.
А с каким количеством стартапов ты общаешься ежемесячно, ежегодно?
Слушай, боюсь представить. Если честно, никогда не считал, но очень много. То есть это каждый день обычно там 3-10. Как минимум, ну, то есть от 3 до 10 вот в среднем происходит, наверное, коммуникация с разными компаниями, абсолютно с разными стартапами.
Угу. Эдуард, скажи, пожалуйста, за последние недели произошли ли какие-то изменения в подходе к выбору проектов? Возможно, сменились ориентиры к каким-то проектам?
Да, все верно. Слушай, у нас в первую очередь сейчас история, которая помогает нам быстро получить результат, да, быстрый, соответственно, возврат на инвестиции, то, что позволяет нам оптимизировать вообще нашу работу, и то, что не требует большого количества ресурсов. То есть то, что требует минимум ресурсов, показывает прозрачный, быстрый результат, и этот результат большой, ну вот на этом мы и фокусируемся. Поэтому часть запросов, которые были более глобальные, более длительные и ближе, наверное, к nice to have, сейчас пока, ну, как бы мы отложили в сторону и фокусируемся на том, что можно быстро внедрить, быстро проверить, соответственно, и быстро получить возврат на инвестиции.
Угу. Скажи, а вы пользуетесь проектами Сбер Юнити, по-моему, называется? Их несколько разных есть, где публикуются
запросы. Мы партнеримся. Хотящие. Смотри, мы партнеримся со всеми абсолютно. Как я сказал, мы рынок очень хорошо знаем, поэтому мы и в России партнеримся, у нас есть партнерство в Европе, соответственно, в Казахстане. Ну, то есть практически все страны, где есть такие классные стартап-хабы, да, которые являются либо венчурными хабами, либо стартап-хабами, у нас так или иначе есть контакты и взаимодействие. Поэтому мы партнеримся со всеми, и это нормально, это хорошая практика, которая позволяет действительно сильно снизить риски и стоимость привлечения стартапов. То есть, во-первых, ты можешь обмениваться опытом с коллегами, да, по рынку, и мы не считаем, к примеру, что коллеги там из, к примеру, ближайших наших конкурентов, действительно наши конкуренты, они скорее, каждая компания уникальная, одна и та же технология, внедренная в разных компаниях, по-разному себя ведет. Где-то она может быть выгодная, где-то нет. Говорит, что технология – это сверхконкурентное преимущество в современном мире, ну, если честно, нет. Если мы говорим про внешние стартапы, однозначно нет. Стартап никогда не будет работать только с одной компанией, ну, если только ты его не выкупишь целиком. Да, сделки M&A со стартапами у нас практически не происходят. Так венчурных, корпоративных венчурных фондов у нас не так много. Вот. Поэтому партнеримся абсолютно со всеми, обмениваемся опытом с нашими коллегами из FMCG, из соседних индустрий, меняемся прям контактами стартапов и, соответственно, опытом взаимодействия с ними. Поэтому да, у нас есть, соответственно, очень много, где можно встретить наши актуальные запросы. Мы сейчас будем скоро заново актуализировать повестку, потому что часть запросов мы уже, соответственно, закрыли. И дальше будем искать через, соответственно, вот такие вот партнерские взаимодействия.
Ты говоришь о том, что технология не является конкурентным преимуществом. А что тогда? Скорость внедрения этих технологий, скорость пилотов?
Да, я думаю, да. Скорость пилотов, смотри, скорость тестирования, скорость внедрения, скорость масштабирования, да, вот это вот, чтобы целиком прошел весь путь adoption, потому что самый, наверное, худший вариант, это когда ты внедряешь технологию, то есть два самых худших варианта, которые могут существовать. Ты внедрил классную технологию, начал работать, получаешь много от нее денег, там, прибыли и так далее, а ребята закрываются, ну, потому что стартап не вытянул. Да, вот не могут они сами, вот, типа, не набрали клиенты и так далее. И вот это первая проблема. А вторая проблема, когда у вас есть классная технология, и про нее никто не знает или никто не умеет пользоваться в компании, да, вот не прошел цикл адаптации, так называемого адопшена. Поэтому да, уметь искать такие, хоть и стартапы, но которые потенциально будут sustainable, то есть которые все-таки будут гибкими, будут существовать большое количество времени, и не произойдет ситуации, когда там спустя полгода ребята закроются и все. Да, к примеру, денег на выкуп, чтобы их выкупить, нету. А другие конкуренты, ну, у них ужасная технология, она просто не приносит такие показатели, которые должны. Поэтому быстро искать, быстро тестировать, быстро внедрять, масштабировать и, соответственно, все это делать так, чтобы, соответственно, стартап не закрылся. То есть в какой-то момент помочь им. И у нас очень часто практика, ребята, которые нам действительно нравятся, прям классно работают, и мы можем там сомневаться в их финансовой стабильности, мы просто помогаем им найти клиентов среди наших коллег по рынку. Вот. А это понятная история, потому что стартапы действительно, чтобы они существовали, им нужно несколько клиентов. Никто на одном клиенте не сидит. Вот. Поэтому, да, скорость. И второе, вот лин, количество ресурсов, которые тебе необходимо. То есть давай даже назовем так, сколько ресурсов вообще тратится, под ресурсами время, деньги, умственные усилия и все время. То есть чем меньше, тем, соответственно, лучше и эффективнее будет работать. И это именно то преимущество, которое дает работа с цифровыми инновациями на таком системном уровне.
Эдуард, скажи, пожалуйста, а есть такой проект за последний год-два, которым ты сильнее всего гордишься? Ну вот прям получилось либо быстро, либо с крутым результатом внедрить, ты бы его мог выделить?
Слушай, ну, на самом первый проект, о котором мы говорили, это Зигзаг, это маршрутизация. Мы действительно, у нас изначально было 12 компаний, которые потенциально подходили. У нас было очень быстрых три пилота, которые позволили нам понять вообще, насколько технология применима или нет. Мы очень быстро посчитали эффективность и, соответственно, буквально в течение года внедрили это вот в бизнес-юнити в российском и раскатали. Соответственно, да, то есть это проект, который сейчас завершился масштабирование, и сейчас мы просто какие-то дополнительные уже фичи, функции смотрим, как их можно применить. Наверное, маршрутизация – это один из таких топовых проектов, которые действительно крутые и классные.
А каков порядок денег, который принесет или позволит сэкономить вам этот проект?
Слушай, ну, если говорить про порядок денег, там это N миллионов рублей ежегодно.
Десятки?
Даже потенциально больше.
Понял. Эдуард, спасибо большое, что зашел, погрузил в ваши инновации. Действительно очень интересно. Я уверен, что новые проекты будут получаться, будут реализовываться, и они будут успешными. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
А я напомню, смотрите этот и другие эфиры уже около 400 на нашем YouTube-канале, слушайте в аудиоподкасте, уже завтра этот эфир будет доступен там на основных аудиоплатформах. И не забывайте подписаться на наш Telegram-канал, все ссылки на нашем сайте practicadays.ru. Всем мира, добра и до встречи в эфире, пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте practicadays.ru.